Всем привет! Меня зовут Михаил Гуревич, вместе со мной Слава Иванов. Как всегда, мы начинаем просто о сложном на фишках нет. Напоминаю, что все свои вопросы вы можете задавать на сайте и в нашей группе в Фейсбуке, где идет этот прямой эфир, который Слава по ошибке практически запустил, чтобы вы тоже послушали его дважды. Я понимаю, что мы выходим с небольшим опозданием, были технические проблемы, надеемся, что это не будет как-то влиять на качество нашего эфира. И все, кто нас ждал в 15.00, обязательно сейчас вернется и будет задавать свои вопросы, потому что тема безумно интересная. Будем говорить про искусственный интеллект. Сегодня начинается с этим Мундиаль, и было бы логично поговорить о том, не пора ли нашу сборную заменить на искусственно-интеллектуальных игроков. Может быть, результат был бы лучше, но об этом в следующий раз. А сегодня мы говорим с президентом группы компании Cognitive Technologies Ольгой Усковой.
Привет.
Приветствую, Ольга. Привет. И говорить мы будем о искусственном интеллекте, о том, как машины ездят без водителей, водители остаются без работы, значит, соответственно, дороги будут заполняться этими искусственными машинами, как это все это будет вместе работать. Вот такие вот штуки будут устанавливать в каждый из автомобилей. И вообще все, что с этим будет. Ну давайте начнем про Мундиаль. А можно в какой-то момент игрокам будет вживлять искусственный интеллект в голову?
Чипами. Но многие спортсмены в американской сборной, насколько я знаю, я не знаю, из тех, кто приехал, чтобы не было судебных процессов, но
чипованные.
Чипованные, да, по состоянию здоровья.
Им там говорят, поверни направо, дай пас налево.
Нет, пока не говорят, пока смотрят состояние крови, давление и так далее. Но это вообще такая программа у них, чипизации солдат и прочего населения. И вот когда мы были на ЦИСе в январе, уже там некоторые мужчины заигрывают, говорят, ну потрогай, вот он
мой чип.
Да, дотрагиваешься, действительно, блин.
А потом будут мужчины и женщины встречаться, так вот чипом говорит, ну мы подходим, неплохо.
Да, есть контакт, да.
Ну давайте все-таки про автомобили. Ваша компания создана, оказывается, или вот в Википедии написано, костяк компании собрался в 68-м году. Мне казалось, что искусственный интеллект — это вообще тренд последнего года-двух. 68-го года вы этим занимаетесь?
Ну, я-то в 68-м году еще не могла этим заниматься, я так с молоком матери впитывала. А вот мои родители, да, это был такой лаборатория искусственного интеллекта, она прям так и называлась. Еще это было еще в Институте проблем управления, потом стал в НИСИ, потом СРАН. И в этот момент Советский Союз опережал весь мир, то есть это такая была группа программистов-эвристиков, перед которыми великое советское государство ставило задачи, там, с одной стороны, управление экономикой и разумное. И это был огромный проект с участием Государственного комитета по науке и технике, это довольно известная была организация, связанная с еще более известной организацией. А с другой стороны, были внешние соревнования. Вот если говорить про футболистов, но это были соревнования людей и шахмат. И шахмат между собой.
Да, вот это была такая эпоха, когда Каспаров, кто побеждал,
да,
то
там проигрывал. Но более интересно было, когда между собой играли программы ЭВМ. И мы победили там всех. Причем там это прям такие копья ломались, там все это происходило в разных углах
мира. Вы занимались киберспортом до того, как это вошло?
Ну не мы, а наши родители там, да. Я просто помню, вот первое воспоминание такое довольно забавное. Ну квартирки там были, там вся квартирка сейчас там 40 метров была. Я помню, вот в одной комнате, ну я маленькая совсем, там на коленях там где-то болтаюсь, курить было можно, и считал, что курение полезно ребенку, в общем-то. Но я не про себя, а про то, что вот в комнате находился человек 30, все дымили, да. Я просто помню вот эти вот клубы дыма. Я там ошивалась между коленями, а все сидели около одного вот этого телефонного аппарата, потому что должен был быть звонок с Канады, как наши сыграли. Отец был там, значит, ну, там, с командой. И вот когда выиграли, там все начали после не только курить, но и бухать. Вот это тоже я помню, такой был великий, все были пьяные, счастливые, и такое вот было ощущение такого. Я поняла, что такое победа. Вот мне было 3 года, по-моему. Я поняла, что такое победа. Да.
А потом перестройка, все это как-то
накрылось, да, но оно не совсем накрылось. Там вот как, почему мы, собственно говоря, себя связываем с этой историей, не только из моих родителей, а потому что у нас на руках осталась часть этого института. Перестройку, которую кормить было, государство не могло ничего делать. Да. Часть института уехала в Израиль, достаточно серьезный такой вот блок ученых, часть уехали в Калифорнию, там создали и начали работать в нескольких компаниях. А часть вот мы остались здесь по разным соображениям, в том числе я. У нас, например, семья разделилась. У меня брат в Калифорнии, я сама здесь. Это вот было сознательно, вот он хотел туда.
И потом создалась Cognitive Technologies.
Да,
вот
да.
Вы изначально автомобилями стали заниматься, транспортом?
Ну нет, конечно, нет. Какие транспорт, какие автомобили вообще в 91-м? Какие автомобили, чего вы говорите?
Уже были машины.
Слава богу, что мы не занимались колбасой в 91-м, колготками не торговали.
Искусственным интеллектом.
Да, мы занимались искусственным интеллектом, а CR-ами. Это искусственный интеллект тоже. И аналитические системы. И, собственно говоря, это то, что нас кормило, и то, что прокормило тех ученых, которые не уехали. И в силу, я не знаю, там какого-то стечения обстоятельств, у нас даже тогда, когда денег было еще очень мало, у нас сохранилось несколько лабораторий советского периода, которые мы подкармливали. Сначала подкармливали, потом просто кормили. И у меня было несколько раз, когда их закрыть. Вот, это был 98-й, у меня рука, конечно, поднялась. Ну, почему-то, я не помню сейчас, почему-то мы не закрыли. А второй раз это был уже... 2007-й.
Да.
7-й, да. И здесь уже, у меня опять рука потянулась к кобуре, но здесь уже пришли ребята, сказали, что тут офигенный, значит, у нас прорыв готовится. Если сейчас закроешь, будешь всю жизнь жалеть. И показали мне вот эту машинку, которая по коридору мотается. Там, я не знаю, у нас осталась она или нет, если осталась, мы вам потом ее презентуем в студию.
На фишку
исторически, да, 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 она смешная очень. Сделали машинку, которая следила за мячом, играла с ним в футбол как раз. Вот. Начиналось все с футбола, прикол.
Да, да, вот с футбола. Да.
И сказали, во, видала там. Я, конечно, сначала не поняла, что происходит. Я говорю, взяли эту игрушку дистанционно. Они говорят, нет, говорит, она сама видит, значит, она следит за мячом. Она понимает, что это мяч, и следит за ним. Я говорю, что? Они говорят, будем делать беспилотные автомобили. 2007 год. Кризис там, а мы будем делать беспилотные автомобили. Я думаю, твою ж мать.
Кормил их,
да, вот. Ну, в общем, поскольку в этом участвовали члены моей семьи, я не могла вслух сказать твою мать. Вот. И я сказала, ну хорошо, я не думала, что это обойдется в 22 миллиона долларов. Так вот, для начала там вот.
А то, что сегодня потрачено?
К сегодняшнему дню потрачено 22 миллиона долларов. Это первое. Я не думала, что это станет мировым трендом. Это второе. Если бы я все это знала, фиг его знает, какие бы я решения тогда приняла.
Но, по факту это правильно получается.
Ну да, но.
Вот сегодня, окей, вот мы историю поняли. Сегодня Cognitive Technologies где находится? Вот в мировом.
А мы сегодня лидеры, вот мы выскочили. Сегодня
мы лидеры.
Мы лидеры, да. Вот мы сегодня входим в тройку. Мы, причем,
еще кто?
Еще у нас Mobileye, и еще у нас.
Это израильская компания.
Уже не израильская, она уже американская, они продали, ну, заключили, ну, продались Intel. Она уже не Mobileye, а Intel Mobileye. Эта сделка была в прошлом году. Продались так хорошо, там 15 ярдов с хвостиком.
Я просто катаюсь регулярно на автомобиле с этим
Mobileye. С Mobileye, да.
Очень интересно.
Да, они вообще офигенные ребята.
Знает, да?
Офигенные ребята.
Такая, с такой круглый экранчик у тебя стоит, он анализирует, где какие автомобили находятся, какие знаки, расстояние твое до автомобиля. И вообще утверждается, что там чуть ли 80 или 90% аварий совершается именно из-за того, что в последние 1.5–2 секунды нету какого-то предупреждающего сигнала о том, что водитель, имей в виду, обрати внимание. И вот они дают сигнал, и действительно, ты сначала садишься в этот автомобиль, и он орет постоянно, ты не можешь просто.
Ты злишься на это, на все.
Злишься ужасно, да? Но буквально день. И ситуация абсолютно меняется.
Ну, это детство роботов. Вот,
это вот Mobileye, а еще да. Кто?
Mobileye и, я так назвала, конюшня Mercedes. То есть вот есть команда Mercedes, которая вот делает очень круто. И вот Mercedes, которые будут выпускаться в 2019-2020, я точно не знаю когда, они будут уже очень умные.
Нормально, то есть Cognitive Technologies соревнуется с Mercedes.
Ну, мы автомобиль не признаем, мы соревнуемся с теми, кто их мозги
делает. Но все равно звучит клево.
Да, да, звучит клево, абсолютно, но это же чудо произошло, для меня тоже чудо, потому что все-таки 25 лет на рынке, и у нас были попытки выйти на международку с разными системами. И я хочу сказать, что каждый раз мы втыкались в то, что нас там не ждали, в общем, ну никак там. Ну, мы делали какой-то один контракт, большой, хороший, и думали, вот сейчас мы, и тут нам забор, там типа брендинг. И мы понимали, что каждый раз нам не хватает, чтобы выйти там, ну, миллиарда нам не хватает. Нам нужно там посыпать деньгами, стать своими, там, в общем, не хватает.
Купить Челси.
А хочу вам честно сказать, дорогие зрители, это самое, значит, из наших там знают только Касперского. Все остальные разговоры там вот, недавно, кстати, была вот эта вот большая конференция была по умным городам, и как раз был вопрос там, а как же, а там сидели американцы,
Паралелис,
он говорит, да кто это, мы не знаем, они говорят, у Паралелис, Акроник, то, что здесь вот эти истории рассказываются, нет, ну Яндекс вообще считается томистик, ну а что они там продают, вот, это вообще никому не интересно, но уверенно, самые иностранцы уверенно знают Касперских, и Касперский действительно команда, которая прошла рубеж. И вот мы сейчас, мы считаем, что мы в этом году прошли рубеж. Опять, стечение обстоятельств. Вы знаете, вот, ну, вы же медийщик. Uh-huh. Да? Вот можно приходить, это довольно узкий рынок. Ну, вот, команда делает мозг, вот, мозги для машины. Да? В принципе, нас будет видно там, по названию, в инструкции, там, колеса от этих, там, руль от этих, а мозги вот от этих. И все там, да, там, и дальше нас не видят.
Слушай, ну это в титрах финального блокбастера, это неплохо бывает.
Да, мозги вот от этих там, да?
Да.
И, в общем-то, мы были готовы к этой роли. Это клубная тема, там, нам бабки важнее, чем этот хиппиш там. Но мы все время тыкались. Мы 3 года там приглашали всякую там иностранную, очень крупную и очень мелкую, любую прессу, приходить. Они говорят, да, в России, вы что, их не слышали. Ну, пожалуйста, приходите, посмотрите, ну, они летите на них. Открыли несколько представительств. В представительствах начали показывать. Когда они посмотрели в представительствах, они и в Россию поехали. Они начали смотреть здесь РНД, они у нас по разным городам разные. Они до Чебоксар доехали.
То есть вы раньше, чем чемпионат мира, пригласили людей вот во все эти вот Самары, Саранские, что меня особенно
поражает, вы быстрее. Вот я вам могу сказать, что я была поражена. Вот в ноябре произошел прорыв. Да. Вдруг вот там где-то вот в ноябре они вдруг раз, и 5 января, вот прямо тут, считайте, день рождения бренда мирового для нас, 5 января выходит Guardian. После Гардина идет 1200 перепечаток, и дальше уже, поехало.
Что значит прорыв?
А у них вот они поверили, есть индекс доверия. Вот,
к вам знаете, пришли инвесторы?
Это не инвесторы, это больше. Поверила социальная среда.
Что есть такой игрок из России,
что есть игрок, который может... играет на. Да, который делает хорошо.
Что сегодня является вот вашим главным продуктом? Не, продуктом вообще, продуктом. Вот это мне объяснили, это для сельскохозяйственной техники.
Для сельскохозяйственной техники.
Вот эта хрень, если ее установить в какой-нибудь трактор, подключить, вот как он есть трактор, туда вот подключить.
Да это не хрень, вы что? Ну, это не хрень, я вот...
Девайс.
Нет, давайте начнем.
Девайс.
Нет, извиняйте. Нет, я вот объясню, это вообще нифига не хрень. Это R2D2. Чтобы вы понимали, да.
О.
Это, ну, чтобы у нас Лукас не брал за пухлые нежные места, значит, он у нас называется C2E2, то есть это родственник R2D2, но принцип такой же, значит,
из Макдональдс.
Вы помните, как R2D2 был устроен?
Да.
Он там болтается с ребятами, тусуется, а когда им надо перелетать, колеса, значит, убираются, они его втыкают в управленческую систему любого корабля. И корабль становится умным, там, с R2D2, он, значит, оптимизирует их управление. Вот этот девайс, вот видите, вот эти вот штуки, вот, это втыкание в управленческую систему любого трактора, любого вообще сельхозустройства. Это прорыв, мы сделали...
Он сам управляет?
Он сам управляет, трактор становится автономным.
Ага.
Это такая совершенно охренительная вещь. Мы ее просто еще не начали, мы готовимся к выходу, к мировому с этим делом. И здесь вся наша презентация, это мой пост в ФБ. Все, почему мы ничего не делаем.
Слушайте, подождите, а сегодня в России где-то это используется? То есть
тестируется на Россельмаше.
На полях страны?
Союз Агро. Союз Агро – это Татарстан, там, ну, приличное вполне.
Реально есть там, не знаю, десяток тракторов, на которых все это…
Ну, там не десяток, там их три.
Три.
Три, да.
И они вот по какому-то полю.
Да, а дальше мы поехали, там у нас Аргентина. В Аргентине там 40 тракторов. Значит, вот сейчас, видимо, начнется Бразилия. Удивительным образом, значит, Техас вдруг захотел. Ну и там.
То есть, в смысле, человек сидит на компьютере, вбивает данные этого поля, которые трактору нужно обрабатывать, да? Там, не знаю, размеры, задачи и так далее. Там, не знаю, по Wi-Fi, я уже не знаю как, через порт, вот такие порты. Ну, выглядит немножко древне, но ничего.
Не древне, вот. Наоборот, это же фишка.
Большие.
Там, да, они так должны быть.
В общем, подключается сюда, передает программу, и трактор начинает работать.
Нет, все здесь вычислитель.
А хорошо, а как, то есть, ну, человек на компьютере, наверное, все-таки ему?
Нет.
Он сам знает?
Ну, он учится, его пускают по полю, по это самое, он видит.
То есть его пускают сначала?
Да, он учится, он видит. То есть фишка в том, что вот до вот этого агродроида, мы его зовем, до агродроида, значит, вы же видели уже, наверное, беспилотные трактора, которые представляют там Волдвай. И это уже такая фишка, это, ну, не, это сегодняшний день, там, да? Это не то, что там завтра.
Ну, там нет автомобильной дороги, нет
других там пассажиров. Это проще, нету законов этих ужасных, которые надо переписывать и так
драконов.
Далее. Безобразных, да. Вот. Так вот, но они ездят по GPS, они не видят. Им, как вы говорите, через связь приходит. Угу. Связь такая вещь, не всегда она есть, особенно в разных сельских властях. Там, она может избойнуть, и связь не видит камни, например. Там, а каждый из там, самый дешевый там, стоит несколько миллионов рублей.
А уж там, а этот видит?
А этот видит, это фактически замена человека. То есть это, мы изначально пошли по антропоморфному пути.
Вот этот вот тракторист, который, знаешь, с бутылкой обычно садится, так красиво
едет
по полю.
А этот видит и не бухает, да.
Я
вот хочу сказать, что да. Но сейчас уже они, конечно, с бутылкой никто не садится, но если, ну, основное, что у нас, основной конфликт, который у нас пошел, ну, конечно, все сельскохозяйственные ребята сказали, мы не хотим оставаться без работы. Тогда мы просто дали статистику, окей, вы не хотите оставаться без работы, но сейчас квалифицированных рабочих на селе намного меньше, чем это реально требуется.
То есть это... Займитесь делом.
Да, ну вот как бы, ну переучивайтесь. Ну,
что вообще вот эта тема о том, кто останется без работы, она крайне богатая, мы постараемся обязательно сегодня как-то тоже обсудить. А вопрос у нас как? Пока мы дальше не двинулись.
О чем они говорят?
Да, ну, это господа, мы все-таки вернулись в эфир, возвращайтесь. Я понимаю, что мы опоздали намного, но все-таки очень интересная тема.
Про беспилотники мы ведем эфир, искусственный интеллект.
Так, я смотрю просто, что у нас происходит. Так, ух ты, уже прямо, они прямо много, но как-то обсуждают комбайны по телевизору. На заднем фоне, кто не знает, это всякого рода промо-материалы, собственно, Cognitive Technologies, то, что они делают.
Не, ну ничего себе всякого рода. Это вот, между прочим, радары идут.
Вот радары.
Вот, да, вот радарная работа, это очень крутая вещь. Я хочу сказать, кстати, это вот вашим зрителям. Вот эту крутую вещь делает очень молодая команда, которую мы пригласили, ну, фактически там заключили сделку по покупке этой команды по ходу движения работы. И они сибиряки у нас. И, в общем-то, сейчас эти ребята точно так же идут к миллионам и миллиардам. То есть, и в этом смысле, ребята, вот на новых рынках все возможно. Вот эти
давайте перейдем от тракторов уже к обычным автомобилям, обсудим тогда, что мы сейчас видим, и продолжим, собственно, тему про автомобиль. Если я правильно понимаю, здесь вот есть беспилотник, кстати, который я видел лично на входе в это здание, прямо стоит, написано «беспилотник». Вот. А он едет, он фиксирует все автомобили, которые находятся вокруг. Да, правильно я понимаю?
Да, да, да.
Понимает, как их объехать, где повернуть. Вот, кстати, именно этот автомобиль я видел.
Угу.
Вот такой вот он, да?
Они у нас все одинаковые.
Они все будут в будущем тоже так выглядеть со всеми этими
камерами? Нет, конечно, это лаборатория.
Это лаборатория, да. Ага. И, соответственно, он понимает погодные условия, дорожную ситуацию.
Ну, знакомые же погодные условия.
Конечно, да. К сожалению.
Родные, да.
А то. Вот, он, и вот это вот, если я правильно понимаю, сейчас будет
рынки,
реклама,
да,
того, что где вообще снег есть, и, соответственно, где...
Ну да, разговор о том, что снег это в России, это полная фигня, потому что, когда мы вылезли, ну, мы думали, как нам, собственно говоря, выходить на мировую, как нам взять водокачку, где наша фишечка, да. Ну, думаем, вот фишечка, на набережных Челнах, там вот оно, Value-то. Потому что здесь Google просто встает и говорит, нет дороги, и все, пипец, вот он не видит там.
Вот все-таки давайте вот про это, да, больше. Значит, соответственно, на какой стадии вот все сегодня находится?
На промышленной, все, мы поехали.
Можно выпускать?
Мы выпускаемся, но, к сожалению, не в России, а в Европе. Мы выпускаемся, у нас еще на текущий момент несколько АЕМов, причем очень крупных, то есть в общей сложности уже вот... Мозги, там, если брать количество машин, мозги выйдут с 2019 по 2021 год на 5 миллионах машин.
Уже на 5 миллионах?
Да,
на 5 миллионах.
Ну, это глобал. Они, конечно, там никто... Но просто стартовал, переговоры, офис, вот это было в Германии. То есть, а вообще, это, конечно, глобал компания, то есть это нельзя говорить, что это Европа. Вот. И здесь, почему только не в России, потому
что... Правила дорожного движения.
Правила дорожного движения, плюс производители, которые здесь у нас просто не имеют возможности финансово...
А сколько стоит такой вот блок для потребителя?
Все разные там. У нас есть ограничения. Вот полностью роботизация не должна выходить за 15% стоимости автомобиля. Ага. Поэтому лидары сразу убираются из рассмотрения.
То есть это будет стоить $10,000 примерно?
Например, да. И зависит от того, на каком типе машины это все ставится. Дальше существует целый набор концепций. Они разные для всех, потому что каждый из автопроизводителей старается занять свою какую-то нишу, свою фишку на авторынке. Если Volvo говорит о полной безопасности, то Audi, например, говорит о лакшери и комфорте. А есть автомобили, которые японские производители, которые наоборот позиционируются на рынок для пожилых людей. Огромное количество очень пожилых людей.
Так что сегодня эти мозги делают? Потому что я могу сказать честно, я видел на многих автомобилях, уже есть эта старая вещь, вот этот автопарковщик. Честно говоря, я боюсь. Это страшно. Это действительно страшно, когда с двух сторон стоят Каены, и ты, пытаешься запарковаться, а я просто как раз последний раз пробовал, мне кто-то дал Hyundai 35, где есть вот это. И ты понимаешь, что твой Hyundai это 35, он стоит раза в 4 дешевле, чем оба Каены с двух сторон, и ты, конечно, можешь так запарковаться, а если нет, то лучше бы ты купил Каен.
Хочу сказать, что я не знаю, а жену выпускайте за руль.
Так вот это ее Каен. Ой, в смысле, не Каен, а это самое, это ее Hyundai.
В этом смысле я хуже, например, чем Hyundai паркует. И это первое, а второе, что...
Что вот он сегодня делает, да?
Честно говоря, он берет на себя то, что мы продаем сейчас, полная роботизация движения в пробке. В пробке можете все дела бросить, заниматься любовью, читать книжку, играть во что-нибудь.
В покемонов.
Во что хотите. Чем хотите, занимайтесь, вы как в квартире находитесь. Пока вставите, и мы гарантируем, что вы не воткнетесь ни во что.
В пробке?
Да.
То есть это как автопилот такой?
Да, полный.
Круиз-контроль.
Полный, по скорости,
потому что ограничение по скорости, да. И у нас нету, есть разрешение с точки зрения законодательства, пожалуйста.
В России?
Нет.
Окей. В России, в принципе, мы не говорим про Россию, потому что...
Мы про Россию не говорим, да, давайте так вот.
В России, у нас, кстати, был вопрос, а почему же вы назвались Cognitive Technologies? Это все равно, что если бы американская компания называлась, палки, елки и так далее.
Да вот и нифига, когнитивные, это вообще
научный термин. Нет, на самом деле...
Это научный термин.
Так выясняется, просто потому что в России пусть сначала разрешат вообще экспериментировать, да?
Да, пусть сначала почистят.
Тогда елки-палки назовем, а пока не разрешают, извините. Cognitive Technologies. Мы обсуждаем искусственные интеллекты на транспорте в первую очередь. И вообще в целом будущее, что происходит, что будет и куда пойдут работать те люди, которых уволят из такси и вообще запретят.
Я могу проще сказать, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем производство искусственных мозгов. У вас был объект, вы ему присобачили то, что мы производим, искусственный мозг. И он стал субъектом, он начал мыслить. Это превращение вещи в субъект. Понимаете?
И еще раз напомню, что Ольга Ускова у нас в гостях, президент группы компании Cognitive Technologies, та самая компания, которая сегодня входит в тройку мировых лидеров по искусственному интеллекту. Когда вам будут говорить о том, что искусственный интеллект в России...
То блондинки не могут.
Да, и вообще, если это американский тренд, имейте в виду.
Этим и занимается... Что помните, это американская компания? Нет,
в Руси. Имейте в виду, этим занимаются блондинки, причем в России. Все работает. Так, соответственно, сегодня в пробках можно полностью. На скорости пока, наверное, рано, да? Или просто...
На хайвее можно. А вот всякие сложные подруливания, заруливания по дорогам второго уровня пока еще нет. И мы думаем, что такая вот полная роботизация, финальная роботизация с 22 по 25 год. Это совпадает с нашими...
Технологический цикл.
Да, технологический цикл. Это совпадает с планами автопроизводителей, собственно говоря. Это называется ADS-4, ADS-5. Мы сейчас делаем ADS-3. Если брать классификацию по умности автомобилей. Если говорить про то, о чем мы, собственно, говорим, мы говорим про изменение структуры предмета. Человек уходит как посредник из процессов обслуживания. Вообще, он не нужен. Брокеры уже ушли. Сейчас уйдет шофер. потому что это вот, для того, чтобы переместиться с точки А в точку Б, не нужен
будет никто.
Никто, да. Значит, и это происходит сейчас повсеместно, вообще по всем отраслям. Вот, они постепенно останутся те отрасли, где требуется эмоциональное подкрепление.
Знаете, мне в этом отношении всегда любимый пример, я думаю, он к нашей теме относится лучше всего, в том числе, это лошади. Когда в начале прошлого века лошади были основным транспортом, а сегодня есть лошади, но это лакшери.
Лакшери, да, поехал да, это, все на конюшню, позанимался.
Стоит, да. Да, и... вот. А на дорогах у нас уже обычные автомобили, хотя, опять же, я где-то читал значит, воспоминания, где хозяева конюшни, они говорили, ребята, какие автомобили? У нас вообще около каждого города есть конка, у нас есть наша вся инфраструктура, дороги подходят под лошадей, где их надо подковать, там, поменять подковы и так далее. Для автомобилей нету места, вам потребуются какие-то автозаправки, их нигде нету. Прошло буквально сколько там, 10-20 лет?
Ну, я читал где-то века, да? Да, в течение 30 лет полностью произошло все. Замещение, здесь будет быстрее.
А здесь будет еще быстрее. Быстрее будет, да. А, соответственно, где будет первая страна? Какая страна будет первой, где официально позволят на трассах общего пользования?
Она не будет, она уже есть. Это Китай и Америка. Америка в 10 штатах, Китай везде. Китай издал просто закон. Ну, китайцы, они вообще отличные ребята. Я хочу сказать, что у меня просто голова кругом идет. Вот наша это работа. Это, они очень крутые.
С другой стороны, у них много народу, им не так страшно.
Да, но им все равно там плюс 1000 человек, место 1000 человек абсолютно. Они даже, по-моему, не убирают.
Я читал, как в Индии стали бороться с проблемами фармакологии. Они, значит, просто взяли и подняли объем лекарства, который продается. То есть, если человек купит что-то такое незаконное, он просто убьется к чертовой матери. Вот. Ну, или будет, в общем, уже думать головой. То же самое и в Китае.
Абсолютно, да. Они там плюс-минус 1000, они вообще не смотрят. Поскольку у них централизованная и коммунистическая партия, и, в общем, дальше все иерархично, то просто они посмотрели вокруг, поняли, что вот ниша, фишка, это фишка. Вот если уж говорить, это такая основная мировая фишка. И дальше вышел закон о том, что все машины должны быть умные, все. Вот как хотите там.
Должны быть или могут быть?
Должны быть. И через какое-то время они начнут штрафовать, если на машине не будет стоять с определенного уровня АДС-системы. И это очень подвигло всех автопроизводителей.
Слушайте, вас китайцы купить должны тогда?
Ну, мы сейчас, вот мы у нас там...
В процессе, да. Хорошо, соответственно, мне тогда понять. Вот все автомобили в Китае будут оснащены вот этими умными вещами. У меня есть, конечно, один практический вопрос, такой практичный и бытовой. Вот я выпил, остановил беспилотное такси, сел в него, выпил, покатился, и там столько кнопочек, я буду все на них жать.
Ну, вообще не надо. Ну, говоришь просто, что хочешь.
Да, это говоришь, я понимаю, но мне это будет хотеться.
А, выпил там, ну...
Да, вот вопрос вообще, ну, это такой... Немножко экстремистская такая тема, да, но в целом вот сочетание, когда уже половина автомобилей на дороге будут там электронные, вот с умными мозгами, половина еще будет ручными, как все это будет выживать, насколько это вообще может выжить?
Ну, мы сейчас это серьезно этим занимаемся, потому что мы в реальной практике, мы же там не мультики производим, и мы несем уголовную ответственность как производитель перед нашим подрядчиком, ну, генподрядчиком. А они несут перед, ну, то есть это тир-1, сборщики, а они несут такую же уголовную ответственность перед автомобильным брендом, автомобильный бренд несет уголовную ответственность перед клиентом. То есть сядем мы, ну, если говорить про...
Производители, вот те самые, которые в титрах.
Ну, да, да, вот я, ага. Да, причем, значит, например, вот там по одному из контрактов, там, ну, у нас разные условия, нам разрешено сделать на 50 часов проезда один фолс срабатывания, это одна ошибка там, да? Исходя из вот такой вот зверской статистики, нам не все равно, что будет происходить на дорогах. Я хочу сказать, что, скорее всего, тут будет движение двух сторон. Мы сейчас проводим такой эксперимент. Ну, во-первых, мы в шутливой форме, но это абсолютно серьезная тема, мы запустили в социалках классификацию водил. Ну, поведение людей на дорогах. Угу. От там, кисломордых говнюков до... там шумахеров, там, да, там. Попросили сделать нам классификатор такой. Люди накидали, конечно, очень быстро, поскольку там, собственно, типажей. Наши начинают разбирать это на модели поведения. Где-то сейчас порядка 80 моделей, ну, моделей психотипов на дороге. И, видимо, будет даваться какая-то еще специнструкция для построения вот, реакции на дороге. Но я думаю, какой-то естественный отбор, конечно, тоже будет происходить, потому что в зависимости от строгости управления этим процессом, ну, штрафами и так далее. Вот вы, например, в Германии вы никогда не увидите мотоциклиста между рядами. Ну, там такой штраф, что там просто мотоцикл придется отдать.
Там, да, да, там и горлышко вот этого традиционного русского.
Да, да, да.
Тоже
да.
Не
и по обочине тоже. Вот,
там кстати, они... По обочине стали меньше. А всяком случае, в Подмосковье камер
да,
много.
Я тут как
камер
раз
много. Вот, стало все-таки лучше. Я должен сказать, что по сравнению
широкая русская душа, фиг с ним с рублем, когда тебе уже вот так вот в пробке, знаете.
Ну, конечно.
Вот.
И все-таки, вот это действительно для меня самое. То есть, когда будут только беспилотники на дороге, мне кажется, будет действительно все быстро ехать, будет намного удобнее, вообще спора нет. Для меня самая большая проблема это когда половина автомобилисты, половина, причем да, там есть, там, не знаю, блондинка за рулем, прошу прощения, и лихач, прошу прощения, да, там еще кто-то.
А почему-то
он. А я как бы решил так между вами разделить. Вот, да? Ну, то есть разные типажи, как вы верно указали. И как это все будет жить вместе, и вот этот робот.
Ну, вот. Как это будет жить вместе? Вот есть закон, да? Вот. И робот едет по закону.
И робот всегда будет виноват.
Наоборот, робот практически всегда будет прав, потому что он правила железа соблюдает. Да. И все снимается, заметьте. Вот там нельзя сказать, что он там, да он врет, там он меня подрезал. Все снимается. Поэтому в этом смысле я просто думаю, что наша задача обеспечить, чтобы не было трупов. Поэтому мы начали с пробок. А в остальном, ну, будет какой-то. Ну, нас не будут, наверное, очень любить первое время.
Таксисты? Ну, слушайте, они сейчас агрегаторов не
ну,
любят.
Ну, мне наплевать. Вот я честно могу сказать, что я здесь наблюдала. Я наблюдала это движение в Калифорнии, когда они выпустили там в ряде городков, выпустили роботов на дороге. Началось то, что начинается там разное разноцветное население, начало ломать.
Лудисты пришли.
Но нормальные, абсолютно. Там как каменюками швыряться, камеры выламывать. Но это самое, но разрушили, потом сели они, потому что это порча собственности. Там, да, ну, там, ну, сели штрафы, там, ну, там, у них это быстро очень идет судопроизводство. Ну и успокоилось все. Несколько процессов судопроизводства, ну и все успокоилось, перестали ломать.
Вот тут в связи с этим вопрос. Значит, я понимаю, что все-таки действительно пойдет вообще такая профессия, как таксист.
Да,
она будет больше. Когда она пропадет?
Про таксистов не знаю, это связано с... А про дальнобойщиков она пропадет очень скоро, и я могу вам привести пример, потому что один из крупнейших производителей грузовиков в мире, вот, базирующийся в Штатах, сказал, что его две логистические компании, которые занимаются там, перевозками в одной 2000 машин, в другой 5000 машин, жалуются на то, что они не могут сейчас нанять себе водил, потому что они сказали, у вас в планах за 3 года перевести в караваны, беспилотные караваны. Мы не хотим через 3 года оставаться без работы, мы пошли переучиваться, а вы тут как хотите. И они говорят, у нас сейчас этот разрыв, ребята, там вот дайте срочно мозги.
Ну вот как раз нам Влад написал,
ругается,
что,
да, там,
что в России зарегистрировано 6 миллионов грузовиков и 2 миллиона 200 тысяч автобусов. Вот, ну, куда хорошо. Этим людям податься?
Ну, я думаю, что придется переучиваться. Это просто без шуток. Это первое. А второе, с одной стороны, то есть как бы плохо. Ну, вообще, мама же говорила, учись в школе, не валяй дурака. Это же мы... Вот этот переход, он революционный, он кровавый. Те люди, которых по тем или иным причинам не было возможности получить образование, которые пошли вот в обслуживающий сектор, они, конечно, пострадают больше всего. А в Китае это идет прям волна самоубийств огромная. Там огромное количество людей гибнет просто потому, что теряет работу и выбрасывается.
Есть же люди, которые просто любят водить, для которых вот просто
нет,
но
водить
жизни.
Это другое.
Я могу сказать, что для меня, например, отпуск, вот для меня нету отпуска, если я не сел за руль и не проехал.
И вот это нравится, вот это тыр-пыр.
Да, нет, не тыр-пыр, для меня такое место и время, когда я могу спокойно подумать. Медитировать. Вот я сижу, у меня дорога, виды, меня никто не
нет,
трогает.
Нет, ну этого никто же не мешает. Это же
а мне кажется, что в будущем как раз этим будет проблема.
Я думаю, ну останутся как бы какие-то специальные трассы.
Нет, ну взять автомобиль, ну трассы, ну конечно, то есть вы меня еще в гетто отправьте.
Вот, но есть...
Фашизм.
Но есть вторая сторона всего этого дела. Зато Это совершенно офигенная тема для предпринимательства. То есть вот вы хотите сделать небольшой бизнес для себя, да, там вы взяли двух роботов там, в кредит, там, да, и они гоняют там, перевозку. У вас нет геморроя с сотрудниками, у вас нет. У вас идет, ну, как знаете, вот как взял ксерокс там.
Подождите, а вот,
представляете, да, там деньги набиваются.
Из Москвы в Казань я вот отправляю эти фуры. Где-то посередине ушлые ребята на темной дороге остановили эту беспилотную фуру.
Ну, а как?
И где мой груз?
Нет, ну а как? Это все снимается же. Там, это
ну, снимается, да. Я увидел людей в масках, все прекрасно.
Ну, я думаю, что все это
решает. С ним прилетит беспилотный вертолет.
И постреляет
в этих вот людей в маске.
Ну, вы очень сейчас далеко подвинулись.
Нет, я так понимаю, что реальность как раз.
Далеко двинулись в том смысле, что каждый из этих моментов — прецедентная практика. Я согласна с тем, ну, там Тесла уже там 5 человек позабивала со всеми этими.
Слушай, ну это не то, что копейка. Нет, каждая жизнь. Не, послушайте, каждая жизнь, давайте.
Конечно,
да. Вот поставим, так сказать, точку. Каждая жизнь.
Кстати, что это ваш родственник, да, там что-то.
Да, бесценно. Но если мы посчитаем, сколько жертв аварий, которые в результате ручного человеческого управления, и сколько жертв в результате как бы действий вот этих пилотов, да. То я думаю, что все-таки люди и пока наносят больше урона.
И сколько осознанного воровства с точки зрения, там, когда человек ведет сам трактор или комбайн или грузовик, и он осознанно договаривается с пацанами, а потом говорит, ох, я не знаю, куда все делось. Это вот если брать эти процента, то, конечно, однозначно.
Поэтому честно, я все понимаю. Прямо...
Эффективнее всегда отсутствие человека эффективнее, чем присутствие там, посредников лица человека. Если говорить про период, он веселый и страшный, вот который сейчас вот у нас начинается.
С нами стыдно, но весело.
С нами страшно и весело, да. Страшно, потому что ну, это революция. И эта революция намного серьезнее, чем вся та муть, которую мы там наблюдаем по телеку последние там, 15 лет. Там всякие оранжевые, там, фиолетовые, еще какие-то. И это революция, которая касается всех, все равно там какой-то национальности. Она происходит в разных углах мира. И суть этой революции в том, что вот было у нас биологическое общество, а стало силиконовое биологическое, оно уже стало. И нам надо научиться жить вместе. Вот как бы у нас есть, вот были раньше люди и животные, там, да? А теперь есть люди, роботы и животные. И нам всем надо научиться жить вместе.
Представляешь, если животные лучше договорятся с роботами, чем люди?
Это, кстати, очень может быть, потому что робот, ну, давайте немножко там вот открою тайну, может быть, это будет. Если говорить про то, как создаются эти мозги. Вот для создания этих мозгов используются так называемые нейронные сети. А нейронные сети
это приложение «Призма» было вот пару лет назад популярно, когда по каким-нибудь мотивам каких-нибудь картин ты брала любую фотографию, тебя вот так вот перерабатывали.
Ну, может, я не знаю насчет «Призмы», но суть абсолютно такая же, как у человека. Вот у вас малыш там, да? Вот он только вот там у него начали скоординировались его органы чувств, и он начинает различать объекты. Он понимает флажок, там, коробочка, там, стол, папа, мама, там это самое. У него возникает распознавание объекта и его идентификация семантическая. Потом, очень быстро, этот объект начинает наполняться смыслами. Там папа красивый, мама умная, там еще что-нибудь, ну, там у папы можно попросить поесть, там у мамы там еще что-нибудь, ну, смыслы. И вот это смысл, пространство смыслов очень быстро нарастает. В какой-то момент, с 2 до 5, малыш начинает самоосознание над пространством смыслов. Он вдруг понимает, что он сам по себе есть отдельный смысл, он может управлять другими смыслами. Вот это вот период становления человеческого мозга.
Личности,
да. То же самое абсолютно с роботами. Мы прошли сейчас систему распознавания образов, там, выделение там, дерева, человека, машины, там, и он понимает, что это дерево, человек, машина, пешеход.
Сейчас нам 5 лет.
А сейчас нам нет, нам сейчас, ну, еще не 5 лет, слава богу, 5 это уже поздно было бить боржоми. А сейчас он перешел к смыслам, он понимает теперь поведенческие модели вот каждого из этих объектов, он наполняет все это пространство смыслами. В какой-то момент он начнет осознавать себя как объект, который может управлять другими смыслами, и если мы этот момент прохлопаем, то нам привет.
Судный день.
Абсолютно, потому что мы не знаем, что он может принять решение, что люди не нужны, потому что это вирус, который там гадит вокруг. Там. Ну, я
вот
сейчас утрирую.
Вот это все как вот в этих фильмах «Апокалипсис».
А почему нет-то? Ну, я вам могу произвести, ну, я могу рассказать там ситуацию, которая у нас произошла на полигоне. Ну, дело в том, что вот эти системы, нейронные системы, это не логический, это не аппарат там, прямой логической связки. То есть мы хорошо понимаем входы, мы хорошо понимаем выходы. Обработка внутри является вещью так называемая вертическая. То есть она, мы до конца так вот точно не понимаем, как устроено вот, то, что внутри нейронной сети. И я думаю, что Нобелевка в этом месте еще светит.
Грозит кому-то.
Да, грозит кому-то, абсолютно. И вот мы тренировали грузовик на полигоне. Все функции были отключены, была включена только функция распознавания разметки линии. И он ездил там без водителя. Мы сидели на трибунах, смотрели, что происходит. Ну, там шла какая-то рабочая, это сам процесс. Поскольку это было в России, у нас там несколько полигонов в разных местах, это было в России. И хоть там везде висели таблички, там это был военный полигон, было все закрыто нафиг. Там, то есть вот там строго воспрещено.
Не влезай, убьет.
Не влезай, убьет. То, ну, когда наш человек видит, не влезай, убьет, это для него вообще ничего не значит, понимаешь?
Нет, значит, что надо влезть.
Что надо влезть, да, значит. Едет грузовик 10 тонн, и мы видим, как попа вот выезжает маленькая такая, ну, типа вот микроавтобусик такой въезжает с водой. На полигон. И мы, а дальше, вот как, знаете, как в аварии, там, вот, так все замедлилось, я так себе представила, думаю, хорошо, если в задницу, а если он к этому моменту в кабину, то, ну, в общем, как-то все у меня медленно в голове пошло. И вдруг вот эта наша вот десятитонка объезжает эту машинку через бордюр, через... Тут нам стало страшно. До этого нам было плохо, ну, там, типа, ну, мы не были не виноваты. А тут нам стало страшно, потому что, ну, как это могло быть? Мы тогда остановили все исследования на 3 месяца, мы разбирались, мы поняли.
А что произошло?
Объехало.
Нет, я понял, что он объехал, как он?
Ну, это было связано как раз с линией, то есть, слава богу, вот эта фигня пересекла линию, он воспринял линию как разорванную и как damage, ну,
опасность.
Опасность, ну, не опасность, повреждение дороги, он объехал это как я. Ну, это понять было невозможно в тот момент, когда происходило. Мне надо было несколько месяцев. Вот. К чему я говорю? К тому, что вот вам, пожалуйста.
Он оказался неожиданно умнее, чем
умнее, чем этот красавец на микроавтобусе.
По совершенно другим заложенным
абсолютно
параметрам.
Абсолютно, да. Это то, что сразу не вычисляется.
То есть там была не помеха, а там были условия, дорожные условия.
Да. Ну,
вот, а оказалось, что это помеха.
Абсолютно, да. Слава богу. Вот. И... Я к чему это говорю? К тому, что если сейчас не возникнет нового кодекса поведения в смешанном обществе, то последствия будут сравнимы с ядерными.
Так может тогда российские власти, которые вот все это запрещают, и правы?
Они не запрещают. Проблема же не в этом. Ну, во-первых, это глупо, потому что потеря конкурентоспособности. Там, да? Значит, ну что там, ну, можно оставаться, как мне один товарищ сказал. Ну, там, я работаю с ребятами из Лос-Анджелеса, там они голливудские у них формулировки, очень прикольные. Можно оставаться скучной унылой тундрой. Значит. Можно оставаться и им там газку и нефти это самое до конца жизни, но в какой-то момент нас просто завоюют. Это, ну, так долго не будет продолжаться.
Ну, просто
там.
Не будет завоевывать. Зачем нужно?
Ну, или там, ну, как бы.
Огородят околышком.
Ну да, околышком скажут, и будут нам диктовать, сколько стоит наш газ и нефть. То есть это как бы вот, будет совсем это уныло. Поэтому нам все равно придется во все это вписываться. Это первое. Второе, мы все равно все ездим в основном на иномарках. И эти иномарки все равно придут. То есть, ну, как бы, еще раз дальше. Или нам что, будут скидывать старье какое-то?
То есть, давайте так вот, правильно я понимаю, значит, лет через 5-6 все грузовые перевозки уже в основном перейдут?
Скорее всего, вся агро.
Агро быстрее, если я понимаю, да?
Ну, она сейчас пошла там.
Да, то есть 3-4 года агро, 5-6 грузовые перевозки.
И где-то 10-12 это авто...
Личный транспорт.
Да, личный транспорт. Причем здесь еще, вот вы правильную тему подняли, еще 2 модели в мире. И побеждает вот та, которую вы говорили. Собственно говоря, вот как изменится транспортный поток, что, вот как оно будет? Вот, нужно оно вообще владение в такой ситуации? И американцы, которые знают не понаслышке, что такое пробки. И я могу сказать, что Москва — это не пробки. А вот Лос-Анджелес — это пробки. Это 5 часов.
Да. О, причем это, через центр города.
Ну там, и Нью-Йорк — это пробки, там, причем это тоже вот, смертельная там тема. Да. А при этом там все намного хуже развито с точки зрения общественного транспорта, да, там, метро и так далее, чем в Москве, например. То есть у нас есть альтернатива, у них нет. Там, вот, просто встал пробкой, все, и живешь там. Вертолет есть. Вот. И они сказали, что давайте так, у нас будет беспилотный сервис, машина перестанет вообще быть в личном владении. У вас уходит тема с владением и с хранением, с парковкой. Да. Просто будет идти лента автомобиля.
Он довез и уехал.
Да, я поехал дальше. Вам не надо парковаться, потому что парковаться тоже невозможно. И это в Москву сейчас только пришло, а в тех же Штатах это просто трагедия.
А как будет запрет для частных водителей? Или, например, путем, не знаю, страховых, стоимости страховки?
Все будет дороже и дороже и дороже. Это будет такое естественное... Ну, это та модель, которую я видела американцев. Это то, что они сейчас
проявляют. То есть будет превращаться в лошадей?
Абсолютно, да.
То есть хочешь, пожалуйста, иди поток. Хочешь, вот сегодня дорожного... катайся на своей кобыле.
Где-то будешь каретный сарай свой содержать, карету и дерьмо надо еще убирать за лошади. Здесь такая же вот эта тема, там, грубо говоря, дерьмо на дорогах. Вот, они, у них даже это там так называется, дерьмо на дорогах. Да, и... Ну и здесь надо понимать, что это ну, вот совсем революционная ситуация. Вот это...
То есть сравнимо с интернетом?
Да, ну круче. Это круче, потому что интернет не касается безопасности жизни в онлайне. Нет,
интернет сегодня касается безопасности, извините.
Нет, в онлайн,
все платежи,
в
платежи делаю через интернет.
У меня там вообще,
конечно, у меня деньги вообще в интернете. Меня ограбить через интернет сегодня проще, чем ограбить, вот, ну то есть, ну что мне можно, ну телефон украсть.
Ну это вы как-то неправильно свои деньги построили, если вас через интернет проще.
Ну проще, нет, естественно, потому что если взломать меня в интернете, это проще у меня украсть деньги, чем ко мне подойти на улице
все-таки
и сказать,
несколько ходов, а тут руль туда крутанул и все.
И все.
Да, и поэтому в этом смысле это рынок богаче, острее, эмоциональнее, потому что ну, как бы на дорогах, как на войне все происходит. Вот.
Но в итоге нам, как людям, это будет дешевле или дороже вот, передвигаться и вообще вот, в пространстве находиться?
Я надеюсь, что дешевле.
Дешевле?
Я надеюсь, что да.
То есть тогда уже, может быть, тогда в Москве можно будет жить в пригороде. Сейчас же, знаете, какая да, тема такая,
да,
что...
Ну, жить, здесь можно жить вольно, работать нельзя.
Да, да, в пригороде можно жить где угодно, только не в Москве. Ну, потому что если ты в Москве живешь в пригороде, то привет. Что у нас с вопросами?
У меня ощущение, давай, что народ вообще не понимает, о чем мы разговариваем, то есть это как сказка для нее. То есть у нее вот, есть комменты, Андрей Зверин, бред, в России это невозможно. Елена Ефременкова, она пишет по клавиатуре русского видимо где-то из границы. Где-то сперли технологии.
И пытаются впарить.
Добрые ребятки.
А кто-то пишет.
А где сперли?
А вот Слава Пересмотров пишет: спасибо, успехов, но не в России.
Да, да, да.
А так и получается, что не в России.
Спасибо вам, Слава.
Да. Какой искусственный интеллект? У нас обычного нету, вот пишет Ольга Куличкова. Так, что у нас интересного еще?
Зачем
коса ваша прямо всех заинтересовала.
Ну, к интеллекту никакого отношения не имеет.
Ну, вот прямо многие пишут. Так, делайте дороги, как в Германии, не пожалеете. А, кстати, вот интересный момент, да? Знаете, есть вот Кока-Кола, там, или сигареты.
Кто написал про Германию? Я хочу вам сказать, что у вас воспоминания о дорогах Германии...
Тома... Владова.
Вот, Томочка, у вас воспоминания дорога в Германии 15-летней давности. Вот, в Германии сейчас из-за больших трат на международные проекты и беженцев дороги хуже, чем в Ярославской области.
Я, например, знаю, что знаете ли самые плохие дороги вот из всех мегаполисов, в которых я был? В Нью-Йорке. Ничего хуже, чем...
Да, там у вас Лас-Вегасе, там есть кто-то.
Просто ад. Вот я как бы... Не, ну я там часто достаточно бываю там. И вот когда ты на автомобиле, если, не дай бог, вдруг ты попал, то надо выехать за пределы вообще Нью-Джерси, как бы, и желательно Нью-Йорка, тогда начинается нормальная дорога.
Ну, я просто хочу сказать, что все люди, все человеки, история о том, что у нас хуже всего в мире, фигня.
Про ментальность можно, про вот искусственный интеллект? Значит, смотрите, вы знаете, говорят, что даже газировку, там, сигареты делают разный вкус в зависимости от страны. А вот искусственный интеллект будет так же, потому что, ну, то есть, он понимает, что, например, в России всегда может выйти лось на дорогу. Ну, условно говоря.
Ну, где это? Ну?
Вот, может, я видел.
Лось вот. Человек? Лось как человек? Нет, или
хорошо,
как
в Израиле, вот, знаете, в Израиле там всегда может выйти осел. Ну,
хорошо, осел.
В Грузии. Ой, вы не ездили по Грузии. Значит, соответственно, плюс всегда может быть, знаете, я когда, например, еду, выезжаю за пределы Москвы, да, я стараюсь пристроиться за московскими номерами. Почему? Потому что у меня с этими ребятами одинаковые понятия о добре и зле.
Ну, да.
Здесь надо подрезать, правильно, здесь надо оборвать. Нет ничего страшнее, чем вот человек с местными номерами, который едет из деревни в деревню. Потому что он вообще не понимает, что может быть две полосы одновременно.
Что
может,
есть поворотники,
да,
бывают.
Поворотники или еще что-то. Да. Вот с искусственным интеллектом, вот такая страноведческая тема
обязательно
будет?
Обязательно. Нет, она не будет, она есть. И я хочу сказать, что нейронка обучается в том районе, в которых там начинается внедрение.
И то есть, пока... выезжая за границу, вы должны будете переключать? Знаю,
ну там... нет, она ну, там просто надо загружать ее. Там,
как? Польский менталитет, польский, там, менталитет там, да, украинский.
Вы себе представляете, ну, там, я сейчас не беру такие экзотику, как Индия или Китай. Да. Там, да,
но... Знаете, как они в Индии ездят? Они, там же у них правостороннее движение. Они когда встречают друг друга, они едут как обычные люди. Ну, в смысле, левосторонние. А встречают друг друга, они делают так, хух-хух, и дальше просто... продолжают. Да, абсолютно.
Я это еще не видела. Просто... Но меня поражает то, что они вообще предпочитают... панель управления руки. Вот они так, да. Вот это вот делают, высунув в окно. И это большая проблема.
В Хошимине, знаете, как меня научили переходить дорогу? А в Хошимине, ну вот Сайгон, который когда-то был, там идет такой беспрерывный поток из набора непонятно чего. То есть там
мопедов.
Мопеды, велосипеды, что-то тук-туки. Чем
такое там, рядов там 100.
Да, вот. Мне сказали, выбери направление и не меняй скорость. И иди. И это прямо искусственный интеллект. Секунду. Вот ты идешь, и они тебя как рыбы.
Идешь и молишься, идешь и молишься.
Но они как рыбы тебя
обтекают. Страшно, реально, реально страшно.
Но главное, говорят, не менять направление и идти с одинаковой скоростью.
Я представилась кому-то из местных обычно.
Да, мне еще интересно. А вот здесь вот память же наверняка, вот сколько здесь же есть оперативка?
Конечно, да. Вот, ну, я хочу сказать, что если вот брать по мозговым, ну, там, по мозговой мощности, это где-то равно, наверное, сейчас мозгу мыши.
Мозгу мыши.
Мыши, да, вот если. А, но этого достаточно для тех задач, которые он решает. В принципе, это сейчас все очень быстро, вот железки очень быстро ну, движутся. И я могу назвать сразу вот несколько команд, которые объявились, мы ждем их. Это NVIDIA и AMD. NVIDIA наши, ваши пользователи знают по игровым приставкам.
NVIDIA?
NVIDIA.
А я думал, NVIDIA, да.
NVIDIA, да. И да, AMD тоже знают.
Они сейчас только на майнеров работают, нет?
Нет, да. Нет, майнеры это вообще счастье для них, для всех, потому что, собственно говоря, когда акции уже было, пошли вниз, а тут появились майнеры, все пошли вверх. А следующее счастье это мы, значит. И вот они сейчас, как раз вот мы ждем их, они уже объявили плату, мы сейчас занимаемся тестированием. И это уже будет не мышь, это уже будет пес. Да? Значит, к мозгу человека это еще лет 15, наверное, вот так. Ну, если брать общий объем. Но ему не весь объем, такой объем не нужен. Пока там машина не будет заниматься решением задач а-ля Перельман, она будет заниматься управлением движения и расстановлением дорожной цены.
То есть технически это возможно?
Да.
Для человека?
Технически, ну, будет, да, абсолютно. Скорость, с которой сейчас идет микропроцессорная тема, она, ну, я считаю 15 лет. Все определяют на 30-ник, но я вижу, с какой скоростью идет. Денег очень много, понимаете? А сейчас в отрасли начинают крутиться очень-очень большие деньги.
Я сидел с одним своим политическим другом, политическим, значит, философом, и мы с ним придумали прям такую схему, что всех беженцев, которые в Германию приезжают, будут чиповать. Ну, для того, чтобы гарантировать, что они не будут там нарушать закон, ну, там, да. Еще так далее. И в итоге получится...
Это друг придумал, или вы придумали?
Я. И, значит, в итоге получится, что беженцы будут более культурные, более законопослушные, чем местные жители в какой-то момент.
Да не будут.
А?
Не будут.
Если их зачиповать?
Ну, если вообще мозг зачиповать.
Конечно. Да, это и проще, и быстрее делается. И, пожалуйста, хочешь быть беженцем, ну, пройди как бы процесс.
Немцев реально жалко. Вот зачем так жизнь испортили?
Ну, вот, мне кажется, будет таким образом. Тогда у нас в какой-то момент беженцы будут более культурные, законопослушные, чем местные жители. Это будет вообще какой-то такой новый мир, который тоже, в общем-то, идет через вот тот же самый...
Жутковатый вы, Миша, вещи.
Вот. Ну, у нас оно все выглядит так достаточно... Это самое достаточно
жутковато,
непонятно. Тут же, что у нас пишет Немоки? Я вот не понимаю, что пишет Дмитрий Ладыжинский. Я даже подозреваю, что это за Дмитрий Ладыжинский. Кто это? Если это тот самый Дмитрий, то огромный ему привет. Так, что у нас еще? Роботы будут плохие или хорошие?
Ну, давайте вот про плохие и хорошие. Давайте про эмоциональную часть.
Давайте.
Это важный момент, потому что мы в какой-то, ну, я могу сказать, там где-то на какой-то стадии проекта мы включили в команду нейрофизиологов. Это оказалось необходимо, потому что без этого стало невозможно моделировать мозговые процессы. То есть вообще команда сейчас это не программисты математики, это программисты математики, физики, не медики. То есть это такая междисциплинарная очень вещь. И когда мы начали работать, мы обнаружили, что эмоциональная часть мозга, в том числе в управлении, участвуют где-то процентов на 50, не меньше, Ну, там дальше зависит от пола, там, особенности организма, там, у некоторых на 100. Вот, то есть логические
аппараты. Гормоны. У нас много мужиков.
Там, да, гормоны, там, гормоны. Да, там, типа, ну, опять-таки, всякие стимуляторы тоже, которых сейчас очень много. То есть, ну, минимум 50 – это просто эмоциональная часть работы мозга. И эмоции не являются как бы чем-то недоступным для искусственного механизма. Сама по себе эмоция – это свитч переключения нейронки с нейронки. То есть, ну, грубо говоря, эмоция – это некоторый заряд. То есть вот это накопленный заряд на фоне действующих приема образов, да, и эта эмоция, она связана с вашим логическим аппаратом, ну, то есть она связана там с кинетикой, с историей, что, о чем вы думали до этого, там, удивило, ну, вот это неожиданность, удивление, там. И вы знаете, вот что интересно, вот мы включили эмоцию как программируемую систему в автороботов, и встречно нейрофизиологи начали брать эти системы для прокачки вот больных, ну, для того, чтобы можно было ну, включать у зависимых, переключать мозги у зависимых, они начали брать эти модели. То есть это довольно интересный симбиоз такой вот того, что происходит, потому что как устроен человеческий мозг, медики тоже нифига не знают. И когда мы даем модель, которую, ну, которую можно не мучить человека, а можно вот работать с нейронными сетями и смотреть настройки, то это очень сильно их продвинуло в теме, например, снятие с игровой зависимости. Ну, потому что это одна из самых тяжелых зависимостей. Если алкоголиком или наркоманом можно отравить как следует и там, за счет...
Испугать.
Испугать, да. То с игровой зависимостью до какого-то момента вообще невозможно было бороться. А вот сейчас, вот, благодаря вот этим вот технологиям, математическим технологиям, о том, как переключать с нейронки на нейронку, какую последовательность выстроить, начали работать вот с людьми с игровой зависимостью.
А следующий, наверное, будет уровень – это работа с людьми, которые вот телефон не могут
оторвать. Ну, это тоже это такая же игровая зависимость.
Нет, ну тут сообщения, знаете, обновления.
Это цикличный процесс.
Ну да, цикличный процесс.
Вы идете по циклу. Чем чаще любой повторяющийся процесс мозг как устроен, чем чаще его повторяется, тем система больше обучается, ей не хочет, она не хочется уходить в другую, тем тяжелее переключение на другой процесс.
Давайте завершение. Буквально у меня вот интересный такой вопрос по поводу вообще в России. Как обстоят дела с искусственным интеллектом? Какие еще компании помимо вас есть? И вообще, в принципе, перспективно в России этим заниматься?
В России очень сильная математика. И помимо нас есть много компаний. Не одна, ну, просто никто не вырвался вот в продукт финальный, но этот продукт уже состоит из целого набора подпродуктов.
Ну да,
и здесь это огромный рынок совершенно, и многие из наших не просто востребованы, а за ними там как бы очередь выстраивается, потому что с одной стороны...
Не, за специалистами или за компаниями? Специалистами понятно, но мозги покупают русские.
Дело в том, что в искусственном интеллекте одного специалиста купить это, конечно, хорошо, но надо покупать команду. Нет смысла. Вот он не даст. Это команда, это также выращивается. Да, да, да. Поэтому все-таки я говорю о командах. Вот, может быть, компании, команды тоже такая тема. Ну, то есть вот это рынок услуг пока. Но по моим представлениям отрастут. И вот это очень молодые ребята. Вы должны понимать, что ну, вот у нас, например, на вот этих проектах от 19 до 30. Вот совсем молодые ребята. Это должен быть абсолютно
отвязанный. А мы с тобой на свалку.
Да.
Понял?
Ну, я-то тоже
хочу в конце концов. Хорошей компании.
Да, вместе пойдем.
Да, еще и на свалку. Ну, то есть ребята много?
Достаточно. И, ну, я хочу сказать, точно больше, чем в Китае.
Только у них все разрешено на внутреннем рынке.
Да, да, да. Они, к сожалению, быстро догонят.
А у нас до сих пор нет. Вот это всегда.
Поддерживает ваши начинания, инициативы, работу?
У нас, ну, это надо обладать очень серьезной системой, вот, денег и связи, которые у меня были
в тот момент. А потом, когда это самое, когда поддерживает государство, начинается история с Касперским. Ну, может быть, лучше как-то и без
правильно,
этого, потому что сегодня...
Правильно сказал, кстати.
Да, потому что это сегодня правда. Касперский просто, к сожалению, в одну...
Нужны не просто инвесторы, нужны умные инвесторы. Те, которые, да. Войдя, не испортят вашу общую историю. Это правильно.
А на законодательном уровне прорабатывается какие-то базы?
Вы знаете, я устала ходить на эту тему. Они там пиарятся вокруг этого, но пока у нас...
Тебе же президент сказал, вот было, когда прямая линия, что мы... Ответим на то, что во всем мире есть тренд на создание электромобилей газовыми автомобилями. Да, вот я как услышал, я обалдел. Потому что все в одну сторону идут, а мы зачем-то пойдем на север.
Так, что ли?
Да, он сказал, что зачем у нас газовые автомобили, будем развивать, это прямо наше будущее.
Я не слышал.
Он не так сказал, он по-другому сказал.
А как он сказал?
Он сказал, нет, не работает. Но у нас есть четкое понимание того, как это нужно делать.
Да, и что, ну, то есть газы, мы будем газовые автомобили развивать, когда во всем электронном.
Мы специально так не делаем.
Да, да, везде батарейки, а мы на газу. Вот. Ольга, огромное вам спасибо. Мы еще все это дело смонтируем, отдельно выложим на сайт. Все, кому это интересно, еще раз посмотрят. Вопросы к вам будут, я так понимаю, мы передадим. Может, вам будет тоже с нами интересно. А вы оставайтесь с нами, смотрите «Просто о сложном», узнавайте много чего нового. Меня зовут Михаил Гуревич, со мной эфир провел Вячеслав Иванов. Пока.
Всем пока, счастливо.
Спасибо.